Алло, доброе утро, Иерусалим. Игорь Миранович с нами ли? О, родной голос. Приветствую, Игорь Губерман у нас на связи. Здрасте вам и с прошедшим вас днем рождения.
Спасибо большое, это было прекрасно.
Вот это здесь Евгений Бычков, Женя, здесь Боря Нусенбаум, здесь Женя Лобанов, и мы вас ужасно любим, и с большим удовольствием хотим вас немножко потерзать своими вопросами. Вы добрались
Давайте
до дома?
Давайте, батенька, только я человек малограмотный, старый, так что очень-то не надейтесь.
Подождите, я понимаю это кокетство, оно вам очень идет, но, тем не менее, хотелось бы какие-то слова от вас услышать, вполне разумные, что вам и свойственно. Скажите, вы добрались до дома? Что у вас там за забастовка сейчас, транспортников, вы сказали?
Вы знаете, вроде бы обещали забастовку полицейских, но мы добрались до дома, все в порядке.
А что означает в Израиле забастовка полицейских?
Вы знаете, по-моему, они могут все что угодно. Они обещали закрыть центральное шоссе. Но я не знаю, что происходит. Потому что, смотрите, у меня уже вечер. Угу. Я приехал и спал. Так что я просто не знаю. Но я вам только хочу сказать, отвлекаясь, спросите, что я видел манифестацию, огромную демонстрацию. Я вам сейчас скажу, кого. Верующие молодежи.
Ага.
Датишников. Ага. Вот это будет пострашнее полицейских. Вы знаете, я здесь живу уже 30 лет, и мне впервые было стыдно за Израиль. Вот никогда не было этого чувства за страну. Я очень ее люблю, горжусь и все прочее. А стыдно было, ну просто кошмар. Вы знаете, больше 1000 молодых людей вышли протестовать против того, что их призывают в армию. Причем их призывают не на передовую, их призывают на просто работы на армию, но чтобы они хоть как-то участвовали в жизни страны. И вот это собрание огромных, здоровых, блядь, никому не нужных мужиков, это так позорно было, очень стыдно.
Вот это вы сказали. Но это вот те самые ортодоксальные, да, вот совсем-совсем вот эти вот...
Да, это все, которые в шляпах и с кипой, у которых торчат цицоты, то есть они в неразрывной связи с Богом. Думаю, что и Богу ужасно стыдно. Они этого не понимают.
Я вот совсем недавно обсуждал как раз вот тему Израиля с одним моим очень близким другом, и он как раз говорил вот именно о том, что то, что ему ужасно не нравится в Израиле, это то, что он сам россиянин и европеец, но это то, что такое количество людей, просто вот такое количество народа вот в клерикально построенном государстве просто сидит на шее у населения, это так и есть получается, да? На ваш взгляд.
В общем, это и так и есть в чистом виде, хотя часть из них работает и все прочее. Но, в общем, абсолютное большинство... Ну, смотрите, у меня родственник раввин, свояк, мы женаты на сестрах. Очень умный, симпатичный человек, я его очень люблю. Мы эту тему просто избегаем, потому что у него тоже сыновья. Но все, с кем не поговоришь, все говорят, что это просто кошмар. Ну, а если поговоришь с датишником, то есть вот с верующим человеком, то он очень спокойно говорит, что Израиль до сих пор цел, только потому что они молятся, они предстатели наши перед Богом.
Но я вам могу сказать, что немножко правда в другой формулировке, но это было и мое объяснение, потому что ведь Израиль построен как страна, вот именно базирующаяся на этих идеях, на идеях возрождения иудаизма, на идеях возрождения Израиля, и в том числе на евреях, как, ну, как бы вот избранном народе, не так ли? Ведь это же заложено...
Ну, в общем, да. Но понимаете, ну, когда одни здесь погибали, я не знаю, это самое, а другие за них погибают, а другие за них молятся, но как только куда-нибудь они едут, они требуют какой-нибудь эскорт из армейских, из солдат, ну, в общем, стыдно. Я не хочу вдаваться здесь в подробности. Я просто вот рассказал одну свою эмоцию в связи с полицейскими. А если они вышли, хотят больше зарплаты, на здоровье.
Я вас понял. Скажите, пожалуйста, а футбол-то вы смотрите?
Нет.
А, вообще не смотрите? Или принципиально...
А я знал, что вы меня об этом спросите.
Ну, а как же?
Я даже хотел, чтобы вам потрафить, какой-нибудь посмотреть футбол. Но просто не могу, душа не лежит. Не болельщик я. Я никаких спортивных соревнований не смотрю.
А скажите, Игорь Миронович, у вас... Знаете, вот одна из наших самых болезненных тем, ну, это понятно, потому что все как бы вот в основном здесь... ну, как, не в основном, мы все иммигранты, и слушают нас... по большей части, конечно, иммигранты и все. У вас ностальгия какая-нибудь сохраняется по вот тем временам? По Советскому Союзу и по всем тем делам?
А когда... сохраняется ностальгия?
Да.
Нет, батенька, бог с вами. Ностальгию придумали, я не знаю, ну, Овидий, может быть, еще страдал, но не знал этого слова. А в основном ностальгию придумали выходцы с первой волны, первой эмиграции. Ну, она была не первая, но после 17-го года.
Ага.
Они уезжали из замечательной России, в которой было тяжко, и они думали, что все получится. Вот они мучились чудовищно. У меня ностальгии нет ни грамма. Ну, просто ни грамма. Но у меня с Россией пуповина не перерезана.
Может быть, поэтому...
Я, вы знаете, очень интересуюсь российскими делами. По-моему, я мазохист, во всяком случае, меня в этом упрекают. В чистом виде, потому что я каждое утро, я смотрю «Эхо Москвы», ежедневный журнал, то есть, вот ежедневный журнал уже лишены россияне возможности смотреть. «Особое мнение». И Каспаров Ру, конечно.
Которые тоже лишены россияне возможности читать.
Конечно, кстати, есть какие-то обходные пути, но это уже другое, так сказать.
А вас-то что вот в этом? Вы же человек, уже сидите в земле обетованной и, в общем, нормально себя чувствуете вполне. Что за пуповина?
Я не могу этого объяснить, но мне мучительно интересно, и странно, и больно, простите, что я опять употребляю это слово, но действительно очень больно от российских всяких новостей. Я пишу много стишков, относящихся к России, а смотрю непрерывно, потому что я там 53 года прожил, и потому что еще... Я даже не знаю, надежд, честно сказать, уже никаких не осталось, но влечение осталось.
А почему же у вас надежд-то не осталось, скажите, пожалуйста?
Ну, очень там плохи дела, но вы знаете, огромная такая шайка, и все тихо сидят, нормально, я понимаю, что сидят, сидели при всех режимах всегда тихо, население. Я ни в коем случае не хочу, чтобы там восстали, там такое начнется. Ни в коем случае я не хочу каких-то революций, переворотов. Но очень больно за всех, кто там живет, я просто знаю этот уровень жизни. Я же там бываю раз в полгода.
Вот я как раз к этому и веду. Но дело в том, что я разговаривал с некоторыми людьми, которые, в общем, вполне неплохо себя чувствуют даже сейчас, при том, что такая, в общем, какая-то вот очень неоднозначная ситуация. Нет, они сидят, живут там, им очень все нравится. Они вполне себе провластные патриоты, скажем так. И это, в общем, не старые люди совсем. Это люди такого молодого, среднего возраста, которые сами встали на ноги, которые... Ну, а как это взаимосвязать, я не понимаю совершенно.
Жемельки, я не знаю, я не философ, я не психолог. Но почему безумное количество уехавших из Советского Союза идут к урнам и голосуют за Путина, я не могу понять, я не могу себе представить. Вот раз только на уровне анекдота старик голосует за Путина, старый еврей, и говорит, так им и надо.
Этот анекдот мы слышали. А вы не прочь поговорить с нашим слушателем, он у нас на второй линии? А, ушел.
Нет,
уже. А, все, уже с ней снялся. А в чем там была суть, Жень, вопроса, ты не знаешь?
Я только начало вопроса услышал. По поводу во время формирования Израиля Бен-Гурион говорил о 600 раввинах, да? То есть, ну,
я не знаю, о чем речь, знаю, просто, да, совершенно. Ладно.
Александр, перезвоните нам, если
Игорь Мигранович. Хорошо. А Игорь Миронович Губерман у нас на связи в прямом эфире из Иерусалима. Наш телефон 905-944-1430. Игорь Миронович, я вот продолжаю как бы эту тему, она очень больная для нас на всех, и тем не менее, вот когда начался чемпионат по футболу, вот который вы не смотрите, кто-то мне прислал картинку, вот здесь в Торонто автомобиль, разукрашенный цветами даже не российского, советского флага, вот красный серп и молот, и весь автомобиль, он был покрыт вот этим самым делом, и наверху еще российский флаг. Я совершенно не понимаю, как это сочетается, вот я не понимаю.
Вы знаете, вы не понимаете, вы ждете от меня, вероятно,
я делюсь с вами просто.
Я понять это не могу. А вот это вот безумие чудовищное, когда обыграли Германию, по-моему, да?
Угу. Вот. Испанию.
Угу.
Да, Испанию, окей. Простите. А. Безумное ликование такое было, но я не знаю. Почему ликуют девки во всех городах, где футболисты и болельщики? Я их понимаю, девкам хорошо.
Правда.
И у девок не проходит надежда, что иностранец, это кроме того, что потрахает, еще и увезет. Это всегда так было, начиная с 56-го года.
Да вы сексист, батенька. Окей.
Вот, их я понимаю очень хорошо. Ага. А вот эти вот кричащие толпы, ну, я этого не понимаю. Я боюсь очень, не хотел бы о таких параллелей, но думаю, что такое же ликование было во время немецкой олимпиады в Берлине.
Да, уже, честно...
В 56-м году.
А, честно говоря, такое ликование всегда на подобных чемпионатах, и что устраивают там другие эти самые болельщики, английские, мексиканские, аргентинские, бразильские.
Ну и на здоровье.
Да, да, вот именно, что да и на здоровье. Я хотел вернуться, знаете, к чему? А вот вы говорите, помимо того, что пуповина не разрезается, вы говорите о том, что раз в полгода вы, в общем-то, ездите в Россию.
Я приезжаю, да, объезжаю несколько городов.
Совершенно верно.
Вот в Сибири, на Урале, ну, там уже не было года два. А так Москва, Питер. В Питере я, знаете, даже выступал в хоральной синагоге. Народу было дикое количество, 1000 народу, наверное, было. Ее после меня наверняка кашировали заново.
Я догадываюсь. А скажите, а вы следили за лексикой, за своей вот в этой синагоге? Или как бы...
Я нигде не слежу за своей лексикой, потому что я употребляю тот язык русский, который мне присущ. А если меня приглашают читать, то автоматически язык со мной, мой.
А, так вот, так вот вопрос. А, ведь люди, которые приходят на встречи с вами, они же, в общем-то, знают, какие у вас настроения и какие у вас взгляды, в том числе и политические. И тем не менее, как проходят встречи, расскажите.
Изумительно, изумительно. Вы знаете, русские слушатели, самые лучшие слушатели в мире, слушают малейший нюанс, замечательно смеются, все прекрасно. А вот интересно, что политических вопросов мне практически не приходит. Один раз был гениальный вопрос, вы знаете, я получил записку, вот сейчас последний приезд, лаконичную да нельзя. Она была такая: «Игорь Миронович, доколе?»
Окей. Что вы ответили?
Да, замечательно. Меня как раз попросили, чтобы я поздравил с 85-летием Войновича. Я его очень люблю и знаю. Я вот его попросил ответить на этот вопрос, но что он ответил, я просто не знаю. А ведь вопрос-то классический. Это протопопша Аввакумова спросила у мужа. А он ей, как известно, ответил: «До смерти, матушка». Она сказала: «Ну, им да ладно». И они пошли дальше.
Потрясающе.
Да, вот это, когда такой вот вопрос присылают, то просто цепенеешь. А в основном вопросы, ну вот практически на каждом концерте: «Игорь Миронович, посоветуйте, как выйти замуж за... как посоветуйте девушке с двумя детьми, как выйти замуж за еврейского банкира».
То есть имеется в виду, чтобы уехать и уехать хорошо?
Да, уехать и уехать хорошо, да.
А что вы отвечаете в таком случае?
Я, вы знаете, уже давно придумал очень немудренное двустишие. Русской девушке тепереча нелегко сыскать Гуревича.
Это классно, Борь, да, скажи. Борис Насенбаум сидит рядом, да. Ну, подключись.
Борь, здравствуй, милый.
Да, добрый день, добрый день. Добрый вечер у тебя.
Ну, подключись к разговору уже.
Ну, Гуревичи, да, действительно, огромное количество Гуревичей уехало. А это заметно в России, скажи, пожалуйста?
Ой, очень заметно. Но ты знаешь, вот сейчас я вам опять стишок прочту. «Творец, сочинивший закат и рассвет, являет большое художество. Евреев в России почти уже нет, а видишь огромное множество».
Отлично. Слушайте, а вот можно вопрос, Миронович? А вот это вот какая-то вот дикая волна антисемитизма, которая периодически проявляется, ну, скажем, ну, кстати говоря, отдадим должное официальной российской власти, нет, не на официальном уровне, на уровне вот этих вот бытовых комментов. Но они такие, блин, злобные, они такие ужасающие. Я понимаю, что, может быть, это 1-2 человека сидят и пишут. Но, тем не менее, вот это настроение осталось... Там же уже практически никого не осталось.
Знаете, я с этим не сталкиваюсь. Ага. Вот я очень хорошо помню, знаете, я в Салехарде, на полярном круге. Я там сижу и надписываю книги, а у меня большой хвост надписан. Каждый раз большая очередь. Проходит мужик и без всякой злобы очень симпатично говорит: это надо же, один еврей такую очередь русских сколотил.
Ну это же шикарный комплимент просто.
По-моему, тоже так. Нет, я не сталкиваюсь абсолютно. Абсолютно не сталкиваюсь. Антисемитских записок практически нету. Но у меня свой слушатель, который читает мои стишки и так далее.
А как пишется сейчас?
Ну, иногда, правда, попадается такая с душком, но тоже любовная эта записка, с любовью. Мужик один написал, что его жена, как только видит мою афишу, она говорит: о, или наоборот, муж ее. Как только видит афишу о моем выступлении, он говорит: о, у Губермана опять деньги кончились.
Воспринимаете это как комплимент или как что? Я не знаю, что здесь сказать. Но это...
Ну да. Но это вот тоже единичные записки. А так спрашивают, делятся какими-то этими самыми. Очень много записков, в чем смысл жизни, есть ли Бог и так далее. Очень много таких познавательных записок. Но они все не антисемитские. Хотя я абсолютно уверен, что заряд антисемитизма чудовищный, он есть и он растет.
А почему вы думаете, что он растет?
А потому что должен быть враг. Должен быть кто-то, кто виноват во всем, что в России происходит. Должен быть кто-то виноват в том, что растут цены, в том, что завтрашний день не очень обеспечен. И я думаю, что человек, который купил, например, сыр российского производства, он тоже ругает евреев, которые такую гадость производят.
Я пытаюсь у себя в голове уложить, то есть то, что плохой сыр плохого качества, виноваты евреи.
Okay. Конечно, евреи во всем абсолютно виноваты, конечно. А вот сейчас пенсию хотят, пенсионный возраст увеличить. Это же чистый грабеж, чистая раздеваловка. В бюджет нужны деньги, и их качают с несчастных вот людей, которые... выйдут на пенсию. Чудовищная, разжеваловка дикая. Ну, уже какие-то протесты возникают, но я не думаю. Думаю, что все так же будет тихо. Дайте я вам прочту красивый стишок,
давайте,
который я очень обгоржусь.
Давайте, которым. Конечно.
Вы знаете, я еще в 86-м году написал стишок, а сейчас я готовил новую книжку. Боря, я не говорю новую программу, чтобы ты не засмеялся гнусным смехом.
Нет, я в порядке.
Да. Но я листал свои старые стишки, вот еще перестроечных времен. И вот вы знаете, в 86-м году я написал такой стишок: «Порядка мы жаждем, как чего-то для теста. И скоро мясной мускулистый мессия для миссии этой заступит на место и снова как старь присмиреет Россию».
О боже, вы накаркали, Мироныч.
Это опять виноват еврей.
Конечно, вот, конечно. Я недавно вспомнил, это потрясающе. Какой это, 86-й год, да?
Да.
Только самое начало перестройки еще.
Да. Я очень не верил год или полтора и писал очень недоверчивые стишки.
А потом вы поверили?
Нет, я не поверил, я просто уехал.
Что? Слушайте, вот эта вот абсолютно анекдотичная история о том, что иранские айталы обвинили евреев в том, что они крадут у них дождевые тучи над горами, да, и от этого в Иране дикая засуха. Я так ржал, потому что, естественно, я тут же вспомнил, что если в кране нет воды, ну и так далее, знаете,
конечно,
продолжение, естественно.
Конечно.
Это такая прелесть, просто это такой сюр.
У нас жуткие вещи происходят, вы знаете... воздушных змеев запускают с зажигательной смесью.
Я вот как раз хотел спросить.
Горят посевы, горят леса. Это чудовищно. Ну, просто не люди это делают.
Но это их форма борьбы. Я понимаю, в общем, как бы их
борьбы
логику.
С чем?
Вот. Это же совсем другое дело. Но они так борются. А что вы делаете в ответ на это, скажите? Вы, как Израиль.
Сбивают эти беспилотники, еще как-то сбивают этих змеев, но очень удачно они все-таки поджигают посевы.
То есть там достаточно, насколько я понимаю, просто одного воздушного шарика маленького, который распыляет эту фигню, и... Ой, кошмар какой. Большие уроны, большие ущербы, да?
Вроде очень большие,
Ой, кошмар какой, ужас. А, Миронович, возвращаясь к вашему творчеству, а как пишется вам сейчас?
Вы знаете, как ни странно, но еще пишется. Графомания сохранилась, несмотря на годы. Пишу стишки. Вот я только что выпустил новый сборник стихов «Десятый дневник». Кстати, Боря, ты там слышишь это?
Да,
если
да,
хочешь
да, да.
в газету, я тебе пришлю.
Давайте.
Ну, конечно.
Вот, Борь,
конечно.
Скажи.
Я отпишу непременно сегодня.
А вы что-нибудь да. нам воспроизведите сейчас?
Вы знаете, я слабо помню. Ага. Я сейчас возьму очки, возьму... Вот подборка у меня есть, и я что-нибудь вам прочту. А вы знаете, вот у меня есть стишок... Единственный, я его недавно написал, который я в России, пожалуй, читать не буду, чтобы не обижать слушателей. Вот. А стишок такой. Нынче видит, нынче видит, лучше или хуже, каждый наблюдательный Емеля. Ясно видит жопу, кто снаружи, а кто в жопе, свет в конце тоннеля.
Ну вы даете, слушайте, ну вы даете. То есть годы обострили афористичность, я вам скажу. Это просто классика, Игорь Миронович.
Ну, наверное,
это просто
да,
классика.
Наверное. Очень приятно это слышать, но ну вот этот стишок нельзя читать в России, потому что очень обидно. Потому что все равно странная штука, ужасно гордятся вот имперскими поступками. Кстати, в число этих имперских ощущений и по поводу футбола, невероятный гвалт и ликование. И, ну вот точно так же, как когда захватили Крым. Вот мы можем. А эти идиотские надписи на машинах, это я сам видел, можем повторить.
Это и в Израиле было?
В Израиле не было, нет. Нет, это я видел в России. Еще, вы знаете, я обязательно хочу вам сказать, что... Многие вещи просто не замечают люди. Вы простите мне старческую многоречивость, но вы знаете, вот я сейчас поеду в октябре, я буду обязательно в Петрозаводске.
Так.
Вот там происходит процесс на самом деле исторический, но просто его вес и цену, он как-то потом определится. Там судят такого Юрия Дмитриева.
О, это страшная история. Ну, расскажите своими словами, это страшная история просто.
Вы
да.
знаете, это... Проснулись где-то, мы не знаем, где сидят эти скоты и нелюди, но это проснулись и ощутили свою силу дети палачей бывших. Либо это их дети, либо это их внуки. Но Дмитриев начал публиковать имена палачей, тех, кто вел эти расстрельные дела на Сандермохе. Это такой же плац, как полигон, как Бутцевский в Москве. Вот. И его обвинили, ну, в полной чуши. Он раз в год или в полгода фотографировал свою приемную дочь голышом для комиссии, которая хоть проверяет ежегодно, как он содержит приемную дочь, нет ли следов побоев и так далее. Кто-то скрыл его, эту самую, или его куда-то позвали, посмотрели. И теперь его сначала судили за порнографию. Потом к этому прибавилось ружье, в котором нет затвора, старое ружье, которое у него валялось. Потом к этому прибавилось, как это называется, педофилия. Причем, вы знаете, суд его оправдал. Ведь российские суды не оправдывают. Там, по-моему... 0.5% оправдательных приговоров из всех тысяч, которые происходят. И представляете, суд его оправдал. И кто-то снова заставил, какая-то прокуратура, я не знаю этой процедуры, снова заставил возобновить этот суд. Вот это чудовищно. Потому что это, вы знаете, это попытка придавить человека, который действительно любит Россию, который действительно патриот, который действительно раскопал потрясающие вещи. Он, вы знаете... По-моему, 7,5 тысячам родственников расстрелянных он вернул имена. Он для них рассказал, где покоятся их близкие. То есть это потрясающий совершенно человек. Потрясающий историк. старик глубокий, как все прочего. Даже старше меня, что трудно себе представить. Ну вот, я там всякие письма подписывал в его защиту. Куча народу за него вступается. Но все это идет тихо-тихо, потому что какой-то незаметный процесс где-то на окраине империи. А это вот это настоящее историческое действие, которое сейчас происходит. Это оживают внуки палачей.
Причем не просто оживают, они злобно и активно действуют сейчас.
Вы знаете, причем их можно понять, они боятся, что завтра назовут имена их отцов и дедушек.
Рано или поздно назовут абсолютно точно, но когда...
Но они к тому времени уже уйдут со сцены или сменят фамилии. Это их не волнует, их волнует сейчас. А ведь чем быстрее это произойдет, тем будет лучше для страны. Хотя будет ли лучше, я уже не знаю.
Я уже тоже не знаю, но я даже не знаю, сколько этого ждать и дождемся ли мы. Мы этого вообще уже не понимаем. А вот по поводу историка Дмитриева, да, это ужасно шумная история. И он руководитель тамошнего мемориала, по-моему, еще, да?
Да, да, он руководитель мемориала. А история не шумная, вот в том-то и дело. Она протекает подпольно. Я думаю, что абсолютное большинство российского
просто
населения
знают,
об этом не знает. Я в Петрозаводске об этом буду обязательно говорить.
Хотя ведь...
Я человек памятный. Ой, давайте я вам красивый стишок
прочту. Давайте, давайте.
Забавно в атмосфере современной вдохнуть былого розовый туман. Беседую с чиновницей надменной и помню с ее бабушкой роман.
Отлично, отлично. Игорь Миронович, мы вас традиционно ужасно любим и ждем всегда... Ну, ваш приезд – это просто сказка, но, по крайней мере, разговор вот такого по телефону – это здорово. Борь, ну скажи, ну спасибо
тебе. Да, большое спасимо, Игорь.
Ну, вот такой вот Борин Усенбаум у нас.
Боря, а что ты там буркнул?
Я поблагодарил.
Ой, надо же, этого я от тебя совершенно не ожидал.
Какой класс. Игорь Миронович, спасибо вам огромное. Мы завершаем этот разговор.
Спасибо большое, простите стариковскую болтливость и провинциальное неведение.
Я здесь, затаив дыхание, все это дело слушал и кулаком грозил моим коллегам, чтобы не прерывали, чтобы вас, не дай бог, не перерывать. Спасибо вам огромное. Оставайтесь,
всего
пожалуйста,
доброго,
с нами,
удачи,
и будем
Женя,
ждать следующего.
Удачи, Боря, удачи, да, тебе.
Спасибо,
пока,
взаимно.
Всего доброго. Обнимаем. Пока.
До свидания.